Олег быстро пошел обратно, но склад был пуст. Никто туда не заходил. Что ж, разбудим их. К тому же, хоть Олег в этом себе не признавался, хотелось показаться им в мундире космонавта, хотелось сказать: «Вы проспите всю на свете, а нам пора улетать к звездам». На этот раз он пересек ангар напрямик. Путь назад оказался куда короче, чем вчера. Он уже привык к кораблю. Впереди показался яркий свет. Люк наружу был открыт. Они его забыли закрыть. Хотя это здесь не важно. На такой высоте вряд ли водятся звери. Что им тут делать? Олег зажмурился и постоял так с минуту, пока глаза не привыкли к солнечному свету. Солнце стояло высоко, ночь давно прошла. Олег открыл глаза и испугался. Никаких следов дикой Марьяны. Снег за ночь всю сравнял и сгладил. Снег без единого темного пятна. «Эй!» — сказал Олег негромко. Тишь стояла такая, что страшно было ее разбудить. И тут же Олег заметил, как что-то зашевелилось метрах в 20 от корабля. Там был невысокий пологий снежный холм, и зверь, белый, почти сливающийся со снегом, какого раньше Олегу не приходилось видеть, похожий на ящерицу, только мохнатую, длиной 4 метра, осторожно, словно боясь спугнуть добычу, разрывал холм. Олег, как зачарованный, глядел на зверя и ждал, что будет дальше. Он не связал белый сугроб с ночевкой дикой Марьяны. Даже когда лапы зверя разгребли снег, и там показалось темное пятно, покрывало палатки, он все равно стоял неподвижно. Но в этот момент проснулся Дик. Он сквозь сон услышал, как ворочается над ними зверь, его нос уловил чужой опасный запах зверя. Дик, выхватив нож, рванулся из-под палатки, но запутался в одеялах. Олегу показалось, что снежный сугроб внезапно ожил, взметнулся вверх столбом снега. Зверь, ничуть не испуганный этим взрывом, а наоборот, убедившийся в том, что не ошибся, раскапывая добычу, сцапал когтистыми лапами комок шкур и старался придавить его к земле, придушить, рыча и радуясь добыче. Олег, лесной житель, нащупывал у пояса нож и примеривался для прыжка, глазами уже пытаясь угадать, где у этого белого зверя уязвимое место, куда надо вонзить нож. А Олег, житель корабля и сын механика, вместо ножа выхватил бластер, но стрелять отсюда, сверху, издали, он не стал, а спрыгнул на снег и бросился к зверю, сжимая в руке оружие. Зверь, увидев его, поднял морду и зарычал, отпугивая Олега, видно, приняв его за конкурента. И тогда, уже без опаски попасть в Дика, Олег остановился и всадил в оскаленную морду заряд бластера.
Пока Дик с Марьяной, пообедав и обойдя корабль, стаскивали ко входу то, что надо взять в поселок, Олег забрался на самый верх, в навигационный отсек. Он звал Дика с собой, но тот не пошел, ему достаточно было добычи. Не могла и Марьяна. Олег показал ей, где находится госпиталь, и она отбирала лекарства и инструменты, которые описала ей Эгли. А надо было спешить, потому что снова пошел снег и заметно похолодало. Еще день, и из гор не выбраться. Снег будет идти много дней, и морозы упадут до 50 градусов. Так что Олег оказался в навигационном отсеке один. Он постоял несколько минут в торжественном окружении приборов в центре погибшего корабля, создание которого было немыслимым подвигом миллионов умов и тысяч лет человеческой цивилизации. Но Олег не испытывал ни ужаса, ни безнадежности. Он знал, что теперь поселок, по крайней мере для него, Олега, превратится из центра Вселенной во временное убежище на те годы, пока корабль не станет истинным домом, пока они не поймут его настолько, чтобы с его помощью найти способ сообщить о себе на Землю. Для этого надо, старшие тысячи раз обсуждали это, восстановить аварийную связь. Олег вошел в радиоотсек, потому что старый сказал ему, где искать справочник и инструкции по связи, те, которые надо понять прежде, чем умрет старый и умрет Сергеев. Только они могут помочь ему, Олегу, и тем, кто придет вслед за Олегом. В радиоотсеке Олег не сразу отыскал ящик с инструментами. Он вынул справочники, их оказалось много, и неизвестно, какой нужен. Но Олег знал, что он скорее выкинет туфли матери, чем эти книги. Он бы рад бы взять с собой какие-нибудь детали, инструменты, которые пригодятся, но понимал, что это придется отложить до следующего раза, когда он будет понимать смысл этих экранов и панелей. И тут внимание Олега привлекло слабое мерцание в углу панели, полуприкрытое креслом оператора. Олег осторожно, словно к дикому зверю, подошел к тому месту. На панели равномерно вспыхивал зеленый огонек. Олег попытался заглянуть за панель, чтобы понять, почему это происходит, но не удалось. Он уселся в кресло оператора и начал нажимать на кнопки перед панелью. Тоже ничего не произошло. Огонек все так же мерцал. Что это означает? Почему огонек? Кто оставил его? Кому он нужен? Рука Олега дотронулась до ручки, которая легко поддалась и сдернулась вправо. И тогда из-за тонкой решетки рядом с огоньком донесся тихий человеческий голос. «Говорит земля! Говорит земля!» Затем раздался писк в такт мерцанию огонька, и в писке был какой-то непонятный смысл. Через минуту голос повторил: «Говорит земля! Говорит земля!» Олег потерял ощущение времени. Он ждал снова и снова, когда раздастся голос, которому он не мог ответить, но который связывал его с будущим, с тем моментом, когда он ответить сможет. Его вернул к действительности звоночек наручных часов. Их нашел в своей комнате Дик и отдал ему. Часы звенели каждые 15 минут. Может, так было нужно? Олег поднялся, ответил голосу земли: «До свидания». И пошел к выходу из корабля, волоча кипу справочников, которых не понимал ни единого слова. Дик с Марьяной уже ждали его внизу.
«Я за тобой собирался», — сказал Дик. «Ты что, хочешь здесь насовсем остаться?»
«Я бы остался. Я слышал, как говорит земля». «Где?» — воскликнула Марьяна.
«В радиоотсеке».
«Ты ей сказал, что мы здесь?»
«Они не слышат. Это какой-то автомат. Ведь связь не работает. Разве ты забыла?»
«А может, теперь заработала?»
«Нет, но обязательно заработает».
«Ты это сделаешь?»
«Вот книги, я их выучу». Дик скептически хмыкнул.
«Дик, Дикушка», — взмолилась Марьяна, — «я только сбегаю туда и послушаю голос, это быстро. Пойдем вместе, а?»
«Кто все это будет тащить?» — спросил ворчливо Дик. «Ты знаешь, сколько снега на перевале».
Он уже снова чувствовал себя главным. Из-за пояса у него торчала рукоять бластера. Но арбалет, разумеется, не бросил.
«Да тащим», — Олег бросил мешок на снег. «Пошли, Марьяшка. Ты послушаешь голос, тем более, что я, конечно, забыл самое главное. В госпитале есть небольшой микроскоп?»
«Да, даже не один».
«Ладно», — сказал Дик, — «тогда я с вами».
Они втроем впряглись в сани и волокли их сначала вверх по крутому склону котловины, потом по плоскогорью, потом вниз. Шел снег, и идти было очень трудно. Но было не холодно. И было много еды. Пустые банки они не выкидывали. На четвертый день, когда они начали спускаться по ущелью, где тек ручей, они вдруг услышали знакомое блеяние. Коза лежала под скальным навесом у самой воды.
«Она нас ждала!» — закричала Марьяна.
Коза исхудала так, что казалось, вот-вот умрет. Три пушистых козленка возились у ее живота, стараясь добраться до сосков. Марьяна быстро откинула покрывало на нартах и стала искать в мешках, чем накормить козу.
«Смотри, не отрави ее», — предупредил Олег.
Коза показалась ему очень красивой. Он был рад ей, почти как Марьяна. И даже Дик не сердился, он был справедливым человеком. «Молодец, что от меня убежала», — похвалил он. «Я бы тебя наверняка убил. А теперь мы тебя запряжем». Правда, запрячь козу не удалось. Она вопила так, что тряслись скалы, к тому же козлята тоже оказались крикливыми созданиями и переживали за мать. Так и шли дальше. Дик с Олегом волокли нарты, Марьяна поддерживала их сзади, чтобы не опрокинулись, А последней шла коза с детенышами и конючила. Ей вечно хотелось есть. Даже когда спустились к лесу, и там были грибы и корешки, она все равно требовала сгущенного молока, хотя так же, как и путешественники, не знала еще, что эта белая сладкая масса называется сгущенным молоком.